На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 15 часов 12 минут. Вас приветствует программа «Послужной список» и ее ведущий, обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Добрый день.
И, соответственно, журналисты у «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. Это совместный проект с газетой «Труд». Мы говорим о труде, действительно, о труде как таковом, о работе. И по алфавиту перечисляем разнообразные профессии. У нас сегодня опять есть некоторый допуск, потому что профессия на букву «Т» у нас называется «тракторист». Хотя официальное наименование людей вот этой специальности – «машинист». А иногда, как нам потом объяснят специалисты, уже даже и оператор специально.
Ну, это уже сейчас.
Но,
потому
естественно...
что всё-таки было принято считать, что те, кто работает именно на сельскохозяйственных тракторах, они всё-таки трактористы, а не машинисты.
Трактористы отдельно, комбайнеры отдельно,
да,
и так,
да,
далее. Бульдозеристы в другом месте и тоже отдельно.
Я побоюсь этого слова.
Да, но по сути вот все эти, как это, машины для манипуляций всевозможных, да, не для езды на них и не для перевозки грузов, они все требуют машиниста. И у нас сегодняшний наш собеседник – машинист экскаватора-погрузчика, так это называют. Но это, по сути, тот же, в общем, тракторист, потому что общие, есть очень много общих, как это называется, особенностей. Я только, прежде чем мы перейдем к фокусу, скажу, как мы пишем нам вопросы, как мы присылаем. Плюс 7985-970-45-45. Илья из Тулы спрашивает, а где трансляция? Трансляция на сайте. В трансляции уже сидит больше 10 пользователей, и вы, Илья, можете присоединиться. Найдете послужной список, найдете там двух барышень и сразу там стучите,
барон.
В общем, да, присоединяйтесь, барон, все будет. Ну и, как обычно, сначала сводные сведения о профессии, которые представляет Яна и газета «Труд».
Фокус труда.
Прего.
Итак, тракторист управляет тракторами, комбайнами, грузовыми машинами, занимается их ремонтом, это обязательное условие, поддержанием в рабочем состоянии.
А вот неправда, я тебя потом опровергну,
да?
чуть ниже я тебя опровергну.
Договорились. А также вспахиванием, засеванием земель, уборкой, перевозкой урожая, заготовкой кормов, расчисткой снега, что вот набирает свою актуальность вопрос, рытьем траншей и уборкой территории. Интересная история в этой профессии. Первый трактор был придуман на паровом двигателе и был изготовлен в Великобритании еще в середине 19 века. Тогда же, собственно, и появились первые трактористы. Можно сказать,
тот самый англичанин, который за машиной машину сооружает.
Да, можно сказать, довольно молодая профессия, да, потому что, как правило, мы с тобой касаемся каких-то таких
профессий
древних, глубинных, с большой историей. Более совершенную модель с двигателем внутреннего сгорания построили уже американцы, тоже в конце 19 века. И эти машины использовались уже только в сельском хозяйстве. Что касается нашей страны, такая техника получила распространение в советское время. Профессия тракториста появилась в конце 20-х годов. Тогда их насчитывалось немногим более 600 человек. И вместе с трактористом-рулевым появилась профессия ремонтного рабочего. В 50-х годах...
Я вспомнила, да. Прости, как это называется, МТС в деревне это называется. Это вот это...
Да-да-да.
Как
механизаторская какая-то...
Тракторная станция,
да,
техническая,
да.
Нет. Моторно-техническая станция, или как-то так. Пришлите нам, пожалуйста, расшифровку. Угу. Ну, помню, что МТС была такая штука, да, и это не связано было с телефонами никак.
Это правда. Точно. Ну, а сейчас действительно лиц, которые профессионально работают на промышленных, строительных или сельскохозяйственных тракторах, принято называть не трактористами, а все-таки машинистами. Машинист бульдозера, машинист трубоукладчика, и как у нас с тобой сегодня,
машинист экскаватора-погрузчика. Однажды встречалась с очень милым, случайно на каком-то курорте встретилась с очень милым человеком, французом, который с детьми там отдыхал. Он оказался бульдозеристом. Такой тонкий и вообще очень такой широко образованный человек, очень приятный в обращении и вообще говорящий на трех иностранных языках. Я подумала, бульдозеристы, это оказывается аристократия. Мне как-то раньше этого не казалось, а оказывается, вот оно что. По-русски он, кстати, тоже говорил. Ну, теперь в самое время перейти к тому, как приходит в эту профессию. Как мы понимаем, здесь не требуется заканчивать университетов, но все не так просто.
Трудовая книжка.
Итак, представляю вашему вниманию совершенно уникального человека. Он сам сказал, что он довольно необычный человек. Его зовут Герман, и он живет в Санкт-Петербурге. Вот что значит интеллигенция. Вот Петербург, вы сейчас услышите. Ему 30 лет, и с 2006 года он как раз машинист экскаватора-погрузчика. Как он дошел до жизни такой, он сейчас всю историю расскажет.
Так получилось, что 4 года назад я потерял работу, да, работал раньше в другой совсем сфере. И мне предложили стать механиком, главным вообще. Знакомый мой купил кучу техники, там 8 единиц, новый всякой, импортный. И он сам не знал, и я ничего не знал. Типа, она вся гарантийная, будешь механиком. Я отработал год, получил права, пока был механиком. Ну, подготовился кому все это, к этому делу. А потом, как бы, эта затея вся прекратилась. С техникой я оказался знаком, и сам сел, как бы, за рычаги и стал управлять этой машиной, вот и все. Да, в другом месте, то есть, как бы, с механикой я соскочил, как бы, и все. В этой сфере пообщался, понял, что экскаватор-погрузчик, вообще экскаваторы, там, это все, это нормально. И на них можно работать, мне понравилось. Сам теперь работаю машинистом. У меня не полное высшее образование. Я учился в институте, учился на инженера, проектировщика радиоэлектронных систем, но не доучился, так как сложились жизненные мои обстоятельства. И я ушел работать в казино. Работал в казино вообще 6,5 лет в службе безопасности, там, оператором видеонаблюдения. А потом вышел закон, который запрещает нам казино. И вот как раз в это время меня и подсократили, и я очутился в строительной сфере. Просто работал главным механиком, я и набирал людей, у меня все работали почти иногородние. В Питере люди не хотят работать на рабочей специальности. На такой. Я считаю, что это глупо, мы платим нормально денег, вообще нормально люди зарабатывают, те, кто с руками. В Тихсообласти, из других городов, у нас машинистов в Питере очень мало местных, почти что нет, сказал бы.
Вот так, местных машинистов в Питере нет, и не говорите, что это иногородние отняли у машинистов в Петербурге рабочие места. Это все строго наоборот.
Профессия, правда, очень востребованная.
Нам уже напомнили, правильное название МТС – это машинно-тракторная станция. Спасибо всем, кто
много
прислал.
Сообщений пришло.
Прислал. Да, Илья из Тулы уже нашел, где видеотрансляция. Мы его поздравляем, он устроился поудобнее, будет слушать дальше.
И нам напоминают про лунный трактор.
Это, да, наш любимый лунный трактор.
Да.
Ну, на самом деле, трактор – это же от слова «трак», да? То же самое, что у танка, и я так полагаю, что это будет
от вездеходности. Смотри,
еще.
У меня есть данные, что все-таки перевод «тягач».
Угу.
Вот, а не то, чтобы вот...
Ну да. Хорошо. Об особенностях внешнего вида. Сейчас машин настолько много и разных. Они бывают и гусеничные, и колесные, и всякие разные
я
у них
прям тогда
манипуляторы
вот
при этом есть.
Я немножечко рассказала просто о видах тракторов. Действительно, есть колесные. Они нужны для использования на дорогах общего пользования. Но они теряют в тяге из-за того, что вот они не могут такие грузы перевозить. Гусеничные трактора, они наоборот имеют большую силу тяги, чем колесные, но, соответственно, транспортировку все мы видели, как она производится, да, на каких-то других тягачах везут.
Но когда трактор переезжает через дорогу, это вообще зрелище отдельное, конечно, когда все эти комья глины, следы гусениц.
Я вот помню, кстати, сейчас такого не наблюдаю, но в детстве помню, что переезды тракторов были всегда с такими железными шипами вот по асфальту. Не знаю, сейчас такого не вижу.
Цеплялся лапками.
Ну, конечно. А потом сельскохозяйственные, это понятно, трактора, промышленный трактор, который предназначен для работы в качестве машины в землеройном или строительном сегменте. Это бульдозеры, скреперы, трубоукладчики, трелёвочный трактор. Тут мы сразу...
Слово красивое.
Да, очень красивое. Трелёвочный, трели, понимаешь. Но тут мы обращаемся к нашим лесорубам. Это как раз тот самый трактор, который перетаскивает вот большие деревья.
Ну, вообще, погрузчики... Мы с Яной сейчас вспоминали, что погрузчики, например, в порту, которые работают с большим грузом, с таким, они вообще имеют иногда совершенно инопланетный вид, потому что их нигде больше не встречено, на каких дорогах общего пользования, ни с какого окна их не увидишь. Нужно просто находиться в большом крупном грузовом порту и увидеть, как они выглядят. И у них тоже масса особенностей.
Еще бы.
Ну вот об особенностях управления такого рода машинами Герман сейчас расскажет, потому что это не то же самое, что водить автомобиль. Это немножко другие. Там есть свои хитрости.
Управлять по дорогам... Если ехать по дорогам общего пользования, то трактором управлять еще как бы проще. Единственное, что надо чувствовать габариты, все. А так он управляется, ехать вперед-назад, влево-вправо, он еще проще, чем автомобиль, по-моему, мне кажется. Сложно научиться какое-то время работать органами, там, ну, не знаю, ковшом, копать. Вот это надо время какое-то. Голова должна быть холодная, на самом деле. Потому что, если ты немножко переборщишь, неправильная какая-то манипуляция, и там, не знаю, техника может спокойно перевернуться, например. Надо чувствовать, как бы это. То есть можно так встать, как бы потянуться там в какое-то место, сковырнуть чего-то, а не подрасчитать, как бы, и просто там, просто можно перевернуться, положить на бок, как бы, технику спокойно. Или утонуть, например. Едешь ты там на гусеничном экскаваторе, и надо понимать, что ты едешь вперед, как бы, и техника тяжелая, и что ты едешь, например, по болоту, и надо думать, как бы, куда ты едешь. потому что можно в любой момент нужно буль. Просто я как бы не наблюдал, но я наблюдал последствия как бы всех этих дел. И люди гибнут на стройке, как бы. И я, честно говоря, сам причинял как бы увечья работникам, с кем я работал, тоже как бы набираясь опыта, можно сказать. Нету никаких инструктажей, никакой техники безопасности, вообще просто на минимальном уровне, почти везде, где я работал.
Вот такая история про управление тяжелой техникой, да, наверное, вот те, кто в армии в танкистах служили, они лучше это понимают. Наш слушатель Денис из Иркутска пишет: лично мне удалось получить эту специальность и права еще в последних классах школы. Мы вас искренне поздравляем, Денис. Теперь, правда, работаю партийным функционером, но за баранку всегда успею. Денис, вы сейчас послушаете Германа и поймете, что по сравнению с партийным функционером, это просто совсем другая история. Я не знаю, мне показалось, что удовлетворение моральное и всякое там другое, всевозможных там своих мужских чувств и представлений о профессии, ну, с партийным функционером точно не сравнить. По поводу прав. Вот Денис говорит, что он получил права, и достаточно давно. С правами, оказывается, все не так просто, и эта ситуация меняется. И несколько слов о правах для вождения, для управления такого рода машинами нам сейчас Герман объяснит.
Про права есть тракторные, специальные, отдельные. У них есть подкатегории, там, и на каких можно работать. Причем в последнее время идут изменения уже. Раньше было просто там категория С, и все. Ты можешь работать все, что относится к категории С. Там, это бульдозер, грейдер, экскаватор, все что угодно. То есть один раз получил, научился там на одном, а можешь работать на всем. То сейчас уже вносят под категории гостехнадзор и особые отметки ставят. Там, вот я, например, получил права, я могу там, у меня в особых отметках отмечено, на чем я могу работать конкретно. Изменения вносятся. Я работал и на экскаваторах, и на гусеничных, на больших, и на колесах. Но сейчас вот я работаю на экскаваторе погрузчике. Строим кольцевую, кстати, вокруг Питера. Достраиваем. Со спецтехникой, как бы, ну, потихонечку набираешься, как бы, смотришь, как люди работают. Ну, в принципе, не знаю, у меня просто такой склад. Я все быстро по этому поводу схватываю. Там в любую машину могу сесть и поехать. И, ну, такой вот я человек просто.
Вот такой человек Герман, который может освоить на практике практически любой уже механизм из этого ряда. Я думаю, что и другие тоже. А машину обычную он, естественно, водит и водил ее еще до того. Не думаю, что здесь есть прямая корреляция, но, наверное, если человек умеет управлять хоть каким-то транспортным средством, ему, наверное, ну, получается, конечно, дополнительные права будет проще.
Безусловно.
Но есть нюансы. Вот Саша пишет: на бульдозере педаль газа работает наоборот. Вы об этом знаете? Мы нет, мы бульдозером не управляем.
Жмете в пол.
Он сбрасывает обороты поначалу, непривычно. Но,
мне кажется, непривычно потом сесть в машину и поехать в магазин. А так, наверное,
ну да, хотя в деревне чего только не бывало, на чем только в магазин не приезжали. Когда один день верхом на коне, а другой день на тракторе. Всяко бывало, я не знаю, все зависит от деревни.
Что касается того, как все-таки классическим образом получить эту профессию, необходимо иметь среднее профессиональное образование и, как мы уже выяснили, водительское удостоверение.
Соответствующего класса.
Соответствующей категории. Mm-hmm. На эту профессию готовят в профессионально-технических училищах, где есть необходимые базы и техника. Довольно быстро готовят, надо сказать. Тех, кто на базе 9 классов, 3 года обучения с получением полного среднего образования. Соответственно, получение профессии тракториста-машиниста на базе 11 класса всего 2 года обучения.
Я тебе скажу, можно еще проще.
А можно вообще прийти,
совсем,
да.
Совсем просто. И об этом обучении, которого, собственно, проходил наш собеседник Герман, он сейчас расскажет.
Все это в процессе, как бы, потому что, говорю, технику купили новую, вложили в них кучу денег, но она вся была гарантийная, и мне первое время надо было только состыковывать гарантийные техосмотры, и я как бы таким образом набирался опыта. Ну, то есть что-то ломалось, я вызывал как бы с дилера механиков, сам смотрел, сам разбирался, там читал литературу, в это время учился. Чтобы работать на этой технике, нужны права тракториста-машиниста. Обучение стоило тогда 4 года назад там 12 тысяч рублей, месяц теории, месяц практики, которые вообще, ну, образования нет, оно чисто формально. Через 2 месяца я получил как бы разрешение на работу на экскаваторах и на погрузчиках на фронтальных. Втянулся в эту работу, как бы так потом сложилось, что я просто сел сам за рычаги.
Сначала ведь, как Герман уже говорил, он работал механиком у своего друга, да, вот на этом, на этой технике, на всей, и всю ее разглядывал, всю, контролировал, все интересовался, а потом, да, получив разрешение уже официальное, просто вот, как он сказал, сел за рычаги.
И
оказывается, да, оказывается, это затягивает. Вы знаете, я вот слушала и тоже думала, что вот в этом что-то есть, да, такое Когда ты управляешь мощным неким механизмом, это чего-то добавляет тебе, как человек. Ну, если хороший человек, то добавляет хорошего, я считаю. По поводу того, что бывает, вот если такое формальное обучение, получается, что человек попадал, особенно когда права общие на всех, да, то есть неважно, там научили кое-как экскаваторному этому управлению.
Я, кстати, считала, что вот на курсах ДСАФовских также учили, и потом люди шли.
Получил человек тракторные права, пришел, а дальше уже сам. И получается, спрашиваю я Германа, что же настройку-то берут необученных, и как же это все вот выходит-то?
Бывает и такое, да. Бывает и такое. Бывает, и таких набирают. Все зависит, как бы, да, хороший, профессиональный и качественный машинист стоит денег. Ну, смотрите, сейчас скажу, вот у нас в Санкт-Петербурге, ну, 30 тысяч, вот я говорю просто, я отечественной техники, я вообще не знаю. Я работал вот 4 года, я начал уже, как бы, вот как раз бум пошел, покупки и поставки в нашу страну, как бы, импортные техники, там, Caterpillar, GCB, там, и т.д., и т.п. Вот я с ними знаком. И люди получают минимум, там, не знаю, от 30 тысяч рублей вот на такой, на импортной технике. И в хороших компаниях, где действительно работаешь с утра до вечера, там, и типа там ВАДА у нас в Питере, то они получают и по 70, и по 80 тысяч машинистов.
Имейте это, пожалуйста, в виду. Это совсем все непросто. Здесь наша рубрика обязательная.
Платежная ведомость.
Яна, разверни тезисы насчет того, от чего и до чего зарабатывают всевозможные машинисты-трактористы.
Угу. И несмотря на то, что средняя зарплата тракториста по России, по разным данным, но сводится к 10 тысячам рублей, все-таки цифры, которые я увидела дальше, они больше этой средней цифры. Например, в Санкт-Петербурге на расчистку снега приглашают тракториста на зарплату 20 тысяч рублей плюс проценты. Что касается Москвы, зарплата от 970 долларов водитель-тракторист на тракторе «Беларусь». Также работа со снегоуборочной техникой, но есть пометка «В отсутствии снега работой обеспечим».
Это же хорошо, снега нет, а работы есть.
Смотри, обещают от 30 до 40 тысяч рублей фикс. Соответственно, на стройках еще больше, потому что
понятно, что нижняя планка – это, скорее всего, трактористы сельские. Где вообще
либо
зарплаты
вот такие
другие,
вот, да,
либо уборочные какие-то. Но, с другой стороны, копать вот в каком-нибудь карьере – это одна задача. Да? А поливать улицу – это немножко другая.
А трубу укладывать, да,
трубу
тоже,
укладывать
например.
Тоже, да, совершенно верно. А к чему это все? Когда мы говорили с Германом, он понятно, что он человек необычный, вы слышали его историю. Он не совсем таким, как бы, прямым путем попал в эту профессию. И при этом вот техническая вот эта, как это называется, жилка, она ему очень пригодилась, да, и как-то вот так вот развернулся. Он говорил одну такую фразу, несколько раз повторил. Работать можно и зарабатывать можно в этой сфере. Ему самому, на самом деле, обидно, что приходится искать вот этих вот специалистов и искать иногородних специалистов. Mm-hmm. Хотя наверняка в городе Петербурге существует масса людей, которые там за 8,5 тысяч при технических своих таких же навыках работают, не знаю, там в магазинах консультантами, например, по продаже какой-нибудь техники, и не знают, как совсем по-другому можно себя применить. Ну, может же быть такое, согласен.
Запросто.
Нам тут пишут. Про машино-тракторную станцию написали человек 15. Всем огромное спасибо. Да, вы прекрасны. А в порту и на складах называется «Рич-трак», сообщает нам Виктор. После новостей продолжим разговор о трактористах и всех, кто может себя отнести к этой категории.
На эхе программа «Послужной список».
И снова здравствуйте. 15:35 в Москве. Программа «Послужной список». Говорим о трактористах, машинистах, управляющих сложными, тяжелыми, необычными машинами. И у нас есть живой пример, с которым мне удалось поговорить. Спасибо ему большое. Это Герман из Петербурга. Есть масса смс-ок. Плюс 7-985-970-45-45. Спрашивают про женщин-трактористов. И более того, одна женщина нам написала, но она не была тракторист.
Вот. У меня.
Ольга пишет. Первый механизм, который я водила, трактор «Беларусь». Ужас. 16 передач. Чтобы их переключать, приходилось бросать руль. Сил одной руки не хватало.
Видимо, всем весом, да?
Да. Но трактор «Беларусь» на самом деле сейчас уже не так распространен, скажем. Так мягко. Об этом чуть позже. Вообще, новейшая техника совсем другая. Она в основном иностранная. И тут возник еще вопрос по поводу того... Значит, трубоукладчик на сленге – трубач, складской погрузчик – рогач, экскаватор – скотоватор, обобщающее название – шайтан-арба. Саша, шайтан-арба – это электричка, например. Ну, не электричка, а паровоз. Вот это тоже шайтан-арба.
Но Саша, мне все-таки кажется, сознанием дело это все.
Да? Ну, наверное. Женщина за рулем трактора, таким образом, машинистка. И вопрос, как это, где же я потеряла-то? А много ли женщин-трактористов, и кто такие механизаторы, пишет Елена. Елена, насчет женщин-трактористов сведения очень туманные, но сейчас...
Во всяком случае, запрета женщинам на работу
нет. Но сейчас нам Герман некоторые подробности изложит на эту тему. А вот еще насчет механизатора, это было одновременно. Профессия была тракторист-механизатор.
Точно, действительно.
И вот он, механизатор, есть. Это тот, кто механизирует сельский труд. Это вот тот самый случай, когда железный конь приходит на смену крестьянской лошадки. Из меня просто прут вот эти клише. Извините меня, пожалуйста, я никого не хочу обидеть, но, по-моему, весело. Так, у меня тоже есть права на трактор. Работаю на Т-40. Рита из Саратова. Вот вам и женщина.
Это как танк.
Вообще, Т-40. Да, на Т-34, Т-40 умею. Ну, вообще, хорошо. Я думаю, что вот эти небольшие современные трактора для фермерской mm-hmm. работы, да, которые действительно заменяют крестьянскую лошадку, я думаю, что ими может управлять и женщины, и подростки.
Да и сейчас самая современная техника, она уже довольно комфортна должна
вот
быть.
Вот об этом. Вот. Но сначала о том, какие есть профессиональные mm-hmm. слабые места, в том смысле, что больше всего подвергается риску в плане здоровья. О физических нагрузках и вот о тех самых технических знаниях, нужны ли они для того, чтобы работать на таких машинах. А я еще раз напомню, что Герман официально называется машинист экскаватора-погрузчика. Вот об этом сейчас Герман нам расскажет.
Спина. Люди постоянно сидят, прыгают на нем. Ну, сидячая работа, сидячий образ жизни, он как бы откладывает, сами понимаете, отпечатки. И это не в офисе ты сидишь на стуле, да, а на технике, которая может прыгать, подпрыгивать, дергаться. Иногда бывает все простенько, там, когда спокойные просторы, никого нету, все-таки машина большая, а видимость не такая уж, чтобы на ней хорошая. То есть надо чувствовать габарит и вертеть головой постоянно, чтобы никого не задавить, ничего не сломать. Но бывают как бы такие ситуации, когда стесненные условия, там что-то надо делать очень-очень точно, то бываешь, выходишь как бы там после смены весь потный и выжатый, как лимон. Ну, а бывает просто. Смотрите, вообще сейчас есть такая тенденция, по крайней мере, на импортной технике, что уже называется не машинист, там, не знаю, экскаватора, а оператор. То есть люди реально приходят, чуть ли не переодеваются, они уже не переодеваются в рабочей одежде, они в тапочках там в этой кабине, кондиционер, там все красиво. То есть, ну, максимум, что сейчас машинист делает, это там, не знаю, что-то, что можно открутить, это просто. То есть никто не заставляет, ну, самому ковыряться, как раньше там было с Белоруссией, когда машинист там по пояс в масле, постоянно что-то откуда-то течет, вот он постоянно что-то крутит, у него куча ключей. Ну, сейчас такого нет. Вот я могу сказать, что этой техники уже три, на которой работаю 3,5 года, и она ни разу серьезной поломки у нее не было. Вот просто, вот самая максимальная поломка, там, ну, не считая замена покрышек, которые дорогие, все там, не знаю, в 5-10 тысяч рублей, там, максимум 15, вот. И ничего серьезного там не ломается. То есть я прихожу, заложу, отработал, заглушил, ушел, все. Не грязный, ничего, просто. То есть в кабинке сидишь, тихо, уютно, тепло, как бы отработал, все.
Вот так.
Тихо, уютно, тепло.
И, кстати, прости меня, вот здесь вот был упомянут трактор «Беларусь» и вот эти вот...
Наелись, по-моему, «Беларусь»
эпические, эпические картины машиниста в масле, потому-то он и механизатор еще дополнительно,
да.
Потому что ему все время надо что-то там механизировать дополнительно.
Ну, вот я
и
дополню.
Прикручивать. Прости.
Да.
Я просто помню, такая есть уже народная легенда, что наша техника, она погрубее и менее удобная, но зато она надежная и дешевая. Насчет дешевизны не знаю, но вот насчет надежности.
Может быть, надежная и дешевая?
Насчет, ну, ты уж прям такая вся.
Ну, позволь мне.
Да. Ну, судя по тому, что рассказывает Герман, иностранная техника вполне надежная. Это мы раньше говорили, как на наших морозах, да на наших дорогах, их, значит, эта западная тонкая настройка, она сразу сбивается. К бульдозерам это не относится, судя по всему.
Не та настройка у бульдозеров.
Так, быстренько прочитаю смс, извини. Влад из Вологды, тракторист-машинист 3-го класса. Он... Но по лесной технике. Лесное производство, лесопункты закрылись, пришлось у торговцев-бизнесменов работать. Ну, наверное, на погрузке тогда, я так полагаю, у бизнесменов. Или все-таки на строительстве. Так, поставьте в конце эфира песню комбайнера Игоря Растеряева и гуляющую ныне по всем контактам и прочим сетям. Ну, я не могу сказать, что это музыкальное произведение. Оно хорошее музыкальное произведение, такое очень подходящее, я согласна. Но наверняка его уже все слышали. Можно мы чуть-чуть побольше по...
Да я сегодня с утра, надо сказать, послушала. было несколько.
Да, да, да.
Плуги-вуги, народная техта, поэтому...
Да, и мы даже вспомнили Бориса Борисовича Гребенщикова, да, про двух трактористов. А, и вот переходим, собственно, к женщинам. Все-таки про спину и про то, что есть особенности, мы уже выяснили. Но, с другой стороны, физических, собственно, усилий вроде бы прилагать не надо. По поводу... Ну, естественно, Герман в настройке работает, поэтому, когда я его спросила про женщину, он сразу же себе представил женщину за рулем экскаватора на стройке. И как-то ему за рычагами. И ему как-то это показалось несколько... некоторым преувеличением. Ну, он сейчас подробнее расскажет.
Сказал бы, что это не для женщины. Не знаю, вообще, мне кажется, что на стройке женщина вообще не место, потому что контингент людей такой, сами понимаете, у меня речь такая, как бы, я вообще, ну, честно говоря, не такой необыкновенный, как бы, машинист, вот, но просто я сталкиваюсь с такими людьми, что дома я вообще не ругаюсь, а матом, да, например, а на работе приходится это делать, как бы, и приходится делать очень громко, если ты хочешь, чтобы что-то люди делали. Основная нагрузка, вот, я специально хожу там на массаже, вот, действительно, потому что спина, как бы, действительно устает, хоть и, как бы, это импортная техника, и у них там сиденье и кресло, как бы, все продумано, но все равно, как бы, от этого вот образ жизни надо, как бы, физически подготовить, как это заниматься. Нет, ничего, в принципе, сложного нет. И работает, я вот, например, большой, там, например, вешу там почти 140 килограмм, да, и чувствую себя уютно в этой технике, как бы, и ничего у меня не болит. И есть ребята, которые, там, не знаю, метр 50 ростом, и у них 40, там, 50 килограмм веса, потому что рычагу-то все равно, у него есть поддержка, его не надо давить, там, и мускулы свои показывать, как у Арнольда, понимаете. Просто на кнопочку нажал, и она все сама сделала, все скачала, все.
Все хорошо.
Красота.
Но есть... Конечно, еще вот такая чисто женская особенность. Александр Александрович Пикуленко у нас женщин любит, но издали. И он неоднократно говорил, что у женщины другое чутье на габариты. Хуже чувствует женщина габариты. А вот эта техника как раз габаритная. Поэтому, ну, если женщина, в принципе, уже наловчилась и габариты чувствует как собственное вообще там, как собственное тело, то тогда уже не имеет значения. Нет, ну, наловчаются, конечно. Но просто это труднее дается там в силу каких-то эмоционально-физических особенностей.
Не будите.
Я за что купила, зато и продаю. Поэтому феминистские ваши вот эти вскрики и рыдания я не принимаю. Но есть же какие-то... Правда же мужчины отличаются от женщин?
Конечно, отличаются.
Да, правда? Ну вот. В этом смысле, говорят, тоже отличаются. Теперь переходим к нашей любимой рубрике практически в каждой профессии. Да. Она у нас любимая.
Выговор с занесением.
Ну что я хочу сказать вам во первых строках. Очень просто найти какие-то тонкие места. Ну, первый выговор, главный, наверное, то, что люди не очень хорошо выбирают, когда нанимают на работу этих вот специалистов, да, берут всех с правами, а потом выясняется, что на самом
смотря
деле человек ничего
выбирают,
делать не может.
За какую зарплату все-таки.
Да, значит, берут подешевле, и получается то, что получается, и о том, что погибнуть на такой работе или рядом с таким механизмом совершенно ничего не стоит, и это нам уже Герман объяснил. Ну, есть вроде бы такое понятие настройки, как техника безопасности. И, наверное...
Но опять-таки Герман сказал, что она минимальная.
Сейчас Герман все скажет. Угу. Не предваряй события. Я просто задалась вопросом, наверное, я даже про погоду спросила. При какой погоде высотные строительные работы не проводятся там при сильном ветре, например, еще что-то такое. Ну, я думаю, есть какие-то такие вполне очевидные вещи. И спросила Германа, как там по технике безопасности, дождь, снег там и все такое.
Техника безопасности. Кто бы мне ее рассказал, эту технику безопасности? Вы думаете, я знаю? Я за 4 года мне ни разу не проводили никакого инструктажа, и где почти никогда ничего не подписывал. Но, безусловно, существует просто здравый смысл, на самом деле, у людей. Вот и все. Когда люди говорят, что надо прекратить работать, все, это нереально. Там, если холодно, то люди там замерзли, например. Или там дождь идет, там площадку размыло, как бы там сейчас мы наделаем делов. То есть все за счет здравого смысла людей, по-моему, только и все. Я один раз за 4 года я сталкивался на строительстве, там вот у нас в Питере юго-западный ТЭС строится, когда я работал там неделю, когда мы с утра каждый день выходили, нам выдавали каски, я в каске ездил. И каждый день с утра 45 минут нам разговаривали, куда нам ехать, что нам делать и как все вообще дальше будет происходить. Для меня это был такой, я был как интересно, слушал, мне было, удивление вызвало, по крайней мере. Правильные вещи вызывают удивление, это глупо, конечно.
Абсолютно согласна с Германом, что когда человек за много лет первый раз столкнулся с тем, что ему решили прочитать инструкцию перед тем, как приступить к работе по технике безопасности, он был изумлен и сам понимает, что это, конечно, чудовищно, потому что такие вещи должны быть. Так, а Паша Ангелина, война. Конечно, то, что женщины работали на все сеть. Да, они просто на себе пахали, как мы помним, и без всякого трактора. И это естественно, но это экстремальная ситуация. Когда учили в школе на права, изучали плуги, культиваторы и прочее. Так что тракторист еще и пахарь. Денис из Иркутска вспоминает свое вот это вот профессиональное обучение. Это действительно и пахарь тоже. Опять же, не вручную же все-таки плуг туда вгоняется.
Кстати, вот что касается полей, то есть ограничения по работе в снегопад и сильные дожди. Трактора не выходят в поле.
Ну вот, я надеюсь, что все-таки граждане, которые решают эти вопросы, которые нанимают, которые оплачивают, которые смотрят о том, чтобы не было несчастных случаев, нужно как-то так вот организовать это все пространство, чтобы было выгодно без несчастных случаев работать.
На всех, значит, этих тракторах, экскаваторах написано «Не стой под стрелой» или «Отойди от ковша».
Это вообще моя любимая надпись.
Да. Соответственно,
знаки, кстати, надо вешать.
Больше всего травматизма при работе с этой техникой получается не внутри, на рабочем месте, а вне ее и рядом. Соответственно, ну, а техники безопасности
нет. Да, и, кстати, вот еще почему такие профессии, они какие-то непопулярные и такие малоизвестные. Ну, кто уже пробовал, тот понимает, в чем там суть. А кто не пробовал, так, ну, тону, эти ужасные, там, вечно пьяные, надо с них, от них, значит, подальше держаться, потому что неизвестно. Или наоборот, он, дескать, медленно едет, мы всегда успеем убежать.
Насчет вечно пьяных, ты знаешь, я читала какой-то материал об этой профессии, и авторы писали о том, что это в советское время трактористов приучили практически пить, потому что те услуги, которые невозможно было заказать и оплатить, они вот просто делались там за пол-литра, да, или еще за какое-то вот такое вознаграждение.
Ты скажи, что и сантехников, и электриков точно так же приучили. Ну, знаешь, тебя же не приучили, хотя тебе тоже можно попросить что-нибудь сделать за стакан, но ты же не будешь, правда? Ну, ладно, это уже другая история. А про алкоголь, про контроль и про опасность нам сейчас Герман просто целое эссе расскажет.
Очень много проблем, к сожалению, с выпивкой среди этого народа. Просто, что категорически неприемлемо просто. Техника, она обладает такой силой, что просто ударишь там неловкое движение ковшом, ты ударишь там не легонечко по человеку, и он умрет просто. Вот и все. Или ты не заметишь, я говорю, бывают же такие случаи, когда люди погибали, и, к сожалению, я думаю, не последний раз. Да, я поторопился, люди работали там рядом с моим ковшом, я там под капом подносил им щебень. И я поторопился, и так получилось, что человек сделал шаг назад, а я в это время туда ставил свой ковш. И я ему поставил ковш на палец. Хорошо, что в этой компании выдавали сапоги с носками железными, и он буквально через два дня пришел в себя, у него там трещина на мизинце была. Все, повезло, просто повезло. Это вот большой-большой опыт для меня. Теперь я никуда не лезу и всех бибикую, и пока люди не отойдут, я ничего делать не буду. Я вот понял, раньше был, как бы, я как-то, ну, думал, сейчас, все просто тут, ну, знаете, наша русская авось, да, так скажу. О, да сейчас тут что, вот тут, ну, я тут контролирую, я за рычагами, все тут у меня тут под контролем. А на самом деле, кто же ожидал, что он сделает шаг назад в этот момент, когда я буду отпускать кош. А по технике безопасности люди должны были отойти, после этого я должен был начать что-то работать. У нас вот в прошлом году был на карьере случай, когда водитель самосвала на карьере бродил по карьеру, и в это время назад давал большой погрузчик фронтальный, раздавил его просто. Стоял там субъект, жевал, как бы. А человек сзади ним, он не видит. Ну, реально там уровень обзора и сидения может быть там 50% того, что нужно видеть. Ну, не больше, потому что все не увидишь. К сожалению, ты сидишь так, что вокруг тебя какие-то стойки, там ковш мешает. Ну, ты не видишь. И не под тобой что происходит, как бы, ну, не вокруг все видишь.
Я обращаю ваше внимание, это для всех, мне кажется, очень важная информация. Вот когда пишут там, на стройку детям нельзя забегать. Когда в порту, в большом торговом, висят везде знаки, что проход туда вообще запрещен, кого бы то ни было, кроме тех, кто там работает. Там просто ходить нельзя, потому что обзорность у таких огромных механизмов, иногда не очень больших, но достаточно таких специально заточенных под какую-то работу, она очень здорово снижена, бывает. Более того, мы когда сдавали на права, нас учил человек, который работал на грузовике, в ПТУ преподавал строительным и на всяких других тяжелых аппаратах. И он говорил, что вот вы, девушки, на маленькой машинке, вообще не подъезжайте к нему близко.
Точно.
Потому что у него может быть вместо зеркала заднего вида одно зеркало из ванной комнаты для бритья. А если это все тоже техника не какая-нибудь там немецкая, вся из себя там все линии выверенные, и там во всяком случае обзор стараются сделать побольше, то вот, у вас не то, чтобы он злой, нехороший, а он просто вас не увидит. Что касается строительной техники, то тут совершенно очевидно. Если вас вот... Герман мне говорил даже о том, что иногда просто из-под ковша, из канавы человек перепрыгивает и бежит куда-то по своим делам. Мимо проходил, через стройку пошел, путь сократил. Но это же, это совершенно все не шутки. Обратите на это внимание, особенно детей и подростков. Есть строительные там всякие такие площадки, у нас в Москве их, например, полным-полно. Обращайте на это внимание. Пишут нам: не работай без упора. Да, была такая надпись. Юмористы, работяги все эти надписи на спецовках на спине писали. Ну, где их только не писали. Так, если на гусеничном тракторе едешь с горки, то нужно рулить наоборот. Рычаг вправо, трактор влево и наоборот. Главное потихонечку давить, а не пережимать. Это совет от Саши. Будете управлять трактором, имейте в виду. Нам тут сказали, значит, не знаю кто. МТЗ-80 Беларусь. 9 передач, плюс на каждую пониженная, повышенная и задний ход. Дама, которая писала про 16 передач, ошибается, считает наш слушатель. Если топливо некачественное, импортной техники не поздоровится. Эти пластиковые трубки зимой, труба дело. Возможно, но если учитывать пьяного водителя, плохое обслуживание, некачественное топливо, то любой технике не поздоровится, я вам скажу. По поводу техники иностранной, вот меня спросили, на чем Герман работает. Он мне называл какие-то слова, честно говоря, я вот... Я вам, конечно, могу что-то такое
чирикнуть,
но так как он осваивал вот у своего товарища, о котором он говорил, осваивал сразу много разных, он мне перечислил просто, ну, все ведущие там технологические державы, да, которые там, и Англия, и итальянская техника бывает, и японская, и так далее, на разные он работал, в основном на иностранной. И вот почему, собственно, нет нашей и в чем проблема, Герман попытается рассказать, как он это видит.
Нашей техники, к сожалению, нет. У нас, ну, нашей даже вообще российской, там, Амкадор, белорусские, там, эти МТЗ, ну, они что-то стараются догнать, но я приезжал когда к дилеру, там, за запчастями, у них висит на стене такая, как бы, такой плакат с фотографиями GCB, это английская компания, и, типа, ихняя, как бы, эволюция ихнего экскаватора-погрузчика, начиная, там, с 54-го года они придумали его, насколько я понимаю. И вот они начинают такие фотографии, там, 54-й, там, 58-й, 60-й, и вот как он меняется. И я увидел, что Беларусь, там, на 72-м году, наша белорусская это МТЗ, она выглядит точно так же, как GCB выглядела, там, в 72-м или 74-м году.
Ну, по-моему, это ответ на вопрос, в чем проблема. Она хорошая техника-то. Ну, просто не новая. Она не новая по сути своей. Когда нам рассказывают про автопром, то, судя по всему, с тракторами белорусскими та же самая проблема.
Потому что «Жигули» тоже выглядели как «Фиат», только...
Ну да, только «Фиаты» такие уже давно не выпускают. Их держат только коллекционеры. Не то чтобы она плохая. Никто не говорит о том, что она изначально вообще вся сама по себе плохая. Просто уже есть лучшее.
По сравнению с тем, что есть.
Уже есть лучшее. Так, Людмила с Алтая пишет нам. Работала в сельских газетах. Механизаторов знакомых не одна тысяча. В абсолютном большинстве достойнейшие люди. И творческие. Людмила, вот полностью с вами согласна. Я когда сегодня поговорила с Германом, мне просто вот я ходила по коридору, пела пионерские песни и вообще радовалась жизни. Потому что, ну, если есть такие люди, значит, все в порядке. Так, будет ли Яна за пол-литру работать, обсуждается важный вопрос. А, нет, Николай, замуж за вас я не пойду сегодня, во всяком случае, точно. Сейчас мужчины стали более нежными, так что большой вопрос, пишет Влад. Влад, вот вы как нежный мужчина, скажите, вы бы захотели поработать на классной японской большой машине, еще и с ковшом?
Почему-то не хочется говорить, да еще и за пол-литра.
Ну почему сразу за пол-литра? Тебе же говорили, что можно зарабатывать, будь здоров, уж побольше, чем консультантом в магазине, согласись. И, кстати, консультант в магазине может и грузить периодически, и там что-то такое, и морально износ может быть еще и похлеще. Единственное, вот что мне кажется, заканчивая этот длинный выговор, мне кажется, что действительно расстраивает вот таких людей, как Герман, когда они работают на стройках, это вот наша отечественная любимая дурь. Когда нанимают кого попало, платят хорошим людям недостаточно, и они уходят, они следят за техникой безопасности, когда себя даже не берегут, не вешают там знаки соответствующие. У меня, когда я еду на дачу, я всегда сталкиваюсь с прекрасной надписью, дорога у меня такая непростая. И когда выезжаю из карьера, у меня стоит такая старинная заржавленная доска, где написано «Внимание, работают белазы». То есть после этого хочется сдать назад. Я, знаешь, когда белаз вблизи вижу, мне делается нехорошо. И у него, кстати, тоже с обзором. Хорошая вещь, да, солидная. Вышел на дорогу какой-то там великан. Ты знаешь, не помню, про вот белаз была книжка.
Еще прямо
такая.
Одна секундочка о дури. О дури, но в хорошем смысле слова. Вот где ее можно, собственно, выплеснуть. Оказывается, в разных странах мира есть 22 ассоциации тракторных гонок. Соответственно, даже в России есть такие шоу. Они проходят ежегодно под Ростовом на Дону. Называются они «Бизон Трек Шоу». Соответственно, можно, значит, заточить или, как говорится, расточить свой трактор и вперед на гонки. Я очень хочу посмотреть.
То есть кастомайзинг такой по тракторам, такой серьезный, там все делается. А вот эти легенды про то, что бульдозеристы куриное яйцо поднимают, эти самые вот эти, это как вот это называется, с ковшом, экскаваторщики.
Да.
Да, берут куриное яичко, переносят его
и
куда-то.
И не разбивают. Да.
Ну да, бывает, в общем, всякое. Ну, здесь самое время сказать побольше добрых слов.
Доска почета.
Вот совсем недавно в новостях мы вспоминали в том числе и трактористов-механизаторов. И в связи с пожарами, которые тушились в том числе и самыми бытовыми способами...
А главное то, как люди спасались.
Да, было много историй и про трактористов-механизаторов тоже. Вот у тебя есть такая...
Соответственно, на доске почета у нас сегодня Алексей Рязанов, который спас 20 человек как раз в верхней Верее. И вывез... Это была его любимая техника. Он, вот у меня есть фотография этого трактора, соответственно, он обгорел просто, вот весь горел дотла.
Показываем, чтобы вы знали на видеотрансляцию.
Ему 37 лет, он отец-одиночка с двумя детьми. И все, вот я очень много читала отзывов жильцов, которых он спас, и которые просто вот его соседи. Просто все его... на эту доску почета.
Мало того, что тракторист, еще и герой. Еще и хороший отец и хороший человек.
Я читала о нем и нашла еще одну ссылку, как раз уже более позднюю, после этого случая, которая говорила о том, что Лев Лещенко подарил таки трактор Алексею.
Новый?
Да.
Ну, слава богу. Вот все-таки у нас тоже есть радость. А что доставляет радость нашему герою? Вот в чем, собственно, сама вот это вот... В чем кайф, да? Герман рассказывает, и я ему абсолютно верю.
Да, конечно, когда, когда ты приезжаешь на объект, тебя там заказывают, мы иногда в аренде работаем, и сделаешь что-то там быстро, и там люди как тебе подходят и говорят, там, слушай, такого машиниста я еще не видел, ты так быстро сделал. Мы думали, например, что мы здесь будем 3 дня работать, а ты сделал нам сегодня за 1 день все. Или что-то такое сложное, когда ты в грязь залез вообще по уши, думаешь, что все, оттуда не выехать, например. И ты оттуда вылез, пролез, там, сделал что-то, уехал, тоже приятно. И вообще приятно смотреть, когда ты что-то накопал, заложил, там, сформировал, как бы это все выглядит уже, и ты понимаешь, что это так будет выглядеть уже на протяжении долгих-долгих лет. И что люди будут этим пользоваться и получать удовольствие.
Да.
Как у обыкновенного строителя, понимаете, когда ты что-то делаешь, ты видишь, что это получается, когда ты приезжаешь там на болото или в чистое поле, а уезжаешь уже подготовленная площадка или что-то построено, или какие-то коммуникации проложены, то, естественно, это созидательно.
Да.
Это настоящая, настоящая мужская работа, безусловно, как бы работать в тяжелых там полевых условиях, там дождь, снег, слякоть, ты выходишь на работу, там что-то подломалось, завести, там под него, может быть, иногда залезть, там надо что-то покрутить, посмотреть. Естественно, это такая мужская работа, безусловно.
Вот работать можно, как говорил Герман, да? И еще мне кажется, что ощущать себя настоящим и человеком, и работником, и мужчиной, или женщиной в другой ситуации, это большая радость. И когда профессия эту радость заставляет, мне кажется, что совершенно неважно, какова
приехал
она.
Приехал в чистое поле, а уехал?
А уехал, там город был заложен. Нет, на самом деле, здесь совершенно, кроме шуток, вот понятно.
Да.
Все же в детстве что-то такое тоже ковыряли, копали, пытались изменить мир. Вот в конкретной песочнице. А когда ты это можешь делать постоянно, вот как каменщики, как там, не знаю, кузнецы, как масса всяких других людей, педагог и то видит каждый раз вот плоды своего труда.
Конечно, прогресс.
Некоторые не видят, не знаю, может, партийные функционеры как раз тоже видят, у них партстроительство идет прямо на глазах, не знаю. Но в любом случае мы всем вам желаем успехов и... приходите к нам на следующей неделе, тоже будет интересно. Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы», послужной список. Всем спасибо, до свидания.
Всего доброго.